Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске «Не вверх, а вниз». Эксперты Всемирного банка представили очередной ежегодный рейтинг стран мира «Doing Business», отражающий то, насколько благоприятная среда создана в них для частного бизнеса, начиная от самого основания фирмы или предприятия. Среди 190 стран, включенных в новый рейтинг, Россия получила 40-е место. Это одновременно и значительно выше, чем в прошлом году, и на несколько ступеней ниже. Ничего удивительного, такие расхождения, и не только для России, связаны с особенностями составления самого рейтинга. О них и поговорим сегодня. Пациент с признаками. Международное рейтинговое агентство Moody's оценило текущую устойчивость российской банковской системы, улучшив прогноз ее развития с негативного до стабильного. Постепенное восстановление роста экономики России поддержит и операционную среду для российских банков, отмечается в сообщении агентства. При этом качество их активов скорее будет ухудшаться и дальше, а объемы просроченной задолженности по выданным кредитам вновь возрастут. Главные выводы агентства Moody's мы обсудим с банковским аналитиком Зарубежного банка в России. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Если сравнивать с первым вариантом прошлогоднего рейтинга Doing Business, то Россия поднялась в нем с тогдашнего 51-го места сразу на 40-е теперь. Однако авторы рейтинга постоянно корректируют саму методику его составления, после чего меняют позиции тех или иных стран в нем задним числом. Скажем, первоначальное в прошлом году место России, 51-е, в итоге было изменено сразу на 36-е, а значит нынешнее, 40-е место страны, это уже не рост в рейтинге, а наоборот снижение. Напомним, этот рейтинг упоминался в известной серии указов Владимира Путина в мае 2012 года, сразу после вступления в должность президента России на нынешний срок. Цель определялась так – добиться повышения места России в этом рейтинге со 120-го в 2011 году до 50-го в 2015 и до 20-го места в 2018 году. Но сколь в принципе адекватными для сравнений представляются оценки, которые могут быть затем значительно скорректированы. Наш собеседник в Москве, заместитель директора исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики» Валерий Миронов.
Это затрудняет, конечно, сопоставимость межгодовую для стран, но если большие были перемещения в рейтинге, ну, например, со 120 места до 40-го сейчас, за последний год, например, относительно России, то там, конечно, прогресс налицо. Еще более явно виден он на примере Белоруссии, Казахстана, Грузии, например, которые в этом году вошли вообще в десятку стран, которые наиболее сильно продвинулись в рейтинге, то есть провели не менее 3 крупных реформ и улучшили свое положение. Но учитывая все-таки изменения, которые вносятся в металлурги, важно все-таки ориентироваться не на длительные периоды, а на какие-то более короткие периоды. И рейтинг скорее говорит о том, что есть, что было за последний год, чем то, что было в течение 5 лет.
Но все же в целом попадание той или иной страны в первую десятку или даже первую двадцатку общего рейтинга Doing Business отражает скорее уже сложившуюся в ней практику. Скажем, в первой десятке нынешнего рейтинга Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Гонконг, Южная Корея, Норвегия, Великобритания и Швеция. Однако 10-е место получила Македония. И в целом резкие перемещения по рейтингу вверх определяются прежде всего новыми реформами, призванными помочь бизнесу в стране. И наоборот, перемещение вниз скорее отсутствием таких решений, то есть ухудшением ситуации. На ваш взгляд, именно так следует понимать снижение места России в общем рейтинге с 36-го в прошлом году до 40-го места теперь?
Это стоит понимать в том контексте, что в период с 1 июня по 15 году по 1 июня 16 года, то есть как раз период, охваченный новым рейтингом, кстати, России было сделано меньше реформ, чем в предшествующий год. Как отмечается в рейтинге, в России реформы были проведены только в двух сферах. Во-первых, были сняты ограничения в Санкт-Петербурге на получение разрешений на строительство объектов для нерезидентов. И некие изменения были сделаны в регистрации собственности. Это в Москве и Санкт-Петербурге. Ну а в предшествующий год до этого были проведены реформы и в сфере таможенного регулирования, и в некоторых других сферах, что позволило России вот в рейтинге Doing Business 2016 подняться гораздо более энергично. И поэтому, в отличие от того, что пишется в российской прессе, где все говорят о том, что за последний год был сделано, здесь скорее следует говорить о том, что было сделано раньше, а в последний год темп реформы резко замедлился, и должны быть, наверное, сделаны соответствующие выводы. Раздавать нужно, наверное, не медали, а смотреть на проблемы.
Среди важнейших особенностей рейтинга Doing Business в нем оцениваются перспективы для бизнеса лишь в одном, самом крупном деловом центре каждой из стран. В подавляющем большинстве случаев речь идет о столицах. И лишь для 11 стран мира с численностью населения более 100 миллионов человек, а это Бангладеш, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Нигерия, Пакистан, Россия, Соединенные Штаты и Япония, речь идет не об одном, а о двух крупнейших городах. В случае России, в частности, о Москве и Санкт-Петербурге. Получается вроде, что проблемы для бизнеса в регионах никак не влияют на общие оценки.
Региональный аспект, конечно, не охвачен. Это же относится к другим крупным экономикам. Например, США рейтинг строит по данным для Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. С другой стороны, периодически строится региональный рейтинг для крупнейших городов. В России два таких было раунда, когда строился региональный рейтинг для большого числа городов. И если их сравнить с тем, что для крупнейших городов, которые каждый год входят в рейтинг, то можно сделать некие выводы. Единственное, что региональные рейтинги в расширенном объеме строятся раз в несколько лет. Последним было аж в 2012 году, когда он был для России построен для 30 городов по 4 индикаторам, а не по 10, как это делается в регулярном ежегодном рейтинге. И на первом месте вот в этом рейтинге в 2012 году по условиям ведения бизнеса оказались не Москва и Санкт-Петербург, а Ульяновск, Саранск и Владикавказ. При этом Москва была на 30-м месте, то есть на последнем из обследуемой выборки, а Санкт-Петербург на 22-м. Соответственно, чтобы получить целостное представление о бизнес-климате в той или иной стране, в частности в России, нужно дополнять рейтинг Doing Business, который делается по двум крупнейшим городам, другими исследованиями. Но в данном случае речь идет об определенном продукте, когда мы говорим о рейтинге Doing Business. Он основан на той методологии, которая позволяет делать межстрановые сопоставления, и считается, что мы получаем равные условия для всех стран, если берем два крупнейших города. Это, наверное, так. То есть свои плюсы и свои минусы во всех рейтингах, в том числе и в этом. Их надо просто учитывать и дополнять этот рейтинг другими рейтингами.
Судя по нынешнему рейтингу, лучше всего в России дела обстоят с регистрацией собственности, 9-е место, а в прошлом году 8-е, и с обеспечением исполнения договорных обязательств, 12-е место, в прошлом году тоже 8-е. Что отражают такие оценки?
Но если брать регистрацию собственности, то что взвешивается? Количество процедур, необходимых для регистрации собственности, сколько дней требуется, стоимость регистрации в процентах от стоимости самого объекта недвижимости, который регистрируется. Ну, там некий опросный индекс качества системы управления земельным регистром. И все это сравнивается с лучшими образцами. Ну, для России, например, регистрация собственности занимает 15 дней, и она занимает высокое место. Но, например, в Новой Зеландии, которая первое место занимает, требуется всего один день. В Литве 3,5 дня. В Грузии, находящемся на третьем месте по этому индикатору, тоже один день. В Беларуси, которая выше России, 3 дня всего. То есть даже в этом индикаторе, где Россия занимает высокое место, есть образцы для подражания, в том числе достаточно недалеко с географической точки зрения. Ну или, например, в России регистрация стоит 0,2% от стоимости недвижимости, а вот в той же Новой Зеландии 0,1%. В Эстонии, которая выше в целом по этому индикатору за счет там других показателей, стоимость регистрации составляет 0,5% от стоимости объекта недвижимости, то есть больше, чем в России.
А показатель обеспечения исполнения договорных обязательств?
Здесь Россия, например, для обеспечения исполнения контракта требуется достаточно много дней. То есть нужно судиться достаточно долго или разбирать там с помощью других 337 дней. При этом место высокое, потому что у лидера в Корее, например, требуется 290 дней, а у второго лидера Сингапура 164 дня. При этом, чтобы обеспечить исполнение контракта с точки зрения стоимости иска от стоимости контракта в России, это требует 16,5% для того, чтобы вернуть свои 100%, а в Корее, опять же, лидирующие, всего 12,7%. В находящейся выше России Норвегии 10% и так далее. Все эти индикаторы – это конкретно стоимость и продолжительность конкретных процедур, связанных с выполнением той или иной бизнес-процедуры.
Теперь к противоположной стороне. Наихудшие оценки выставляются России по таким критериям, как получение разрешения на строительство – 115 место, в прошлом году – 117, а также международная торговля – 140 место после 138 в прошлом году. О чем здесь следует вести речь в первую очередь? О бюрократии в первом случае и о протекционизме во втором, или не только?
Если говорить о получении разрешения на строительство, то есть вот это действительно проблема стала притчей во языцах для России. Здесь рядом лишь Индонезия, Демократическая Республика Конго, но и Испания в том числе. То есть здесь не связано даже с уровнем жизни, везде есть своя бюрократия. Но если говорить о России, то здесь количество процедур, чтобы получить разрешение, это 14 процедур, и нужно потратить 240 дней и заплатить 1,4% от стоимости строительства в качестве образца. В рейтинге Doing Business берется для всех стран рейтинг строительства товарного склада. Значит, нужно заплатить от его стоимости, будущей стоимости, 1,4% в России. А, например, если взять Новую Зеландию или Австралию, то там нужно процедур лишь немногим, чем в России, 10, но нужно потратить не 200 с лишним дней, а около 100.
Значит, в части международной торговли речь вряд ли идет, скажем, об экспортных или импортных пошлинах или тарифах.
Здесь надо говорить тоже о процедурах, скорее об их стоимости и длительности, потому что целый ряд индикаторов, характеризующих состояние бизнес-среды, в рейтинге Doing Business не учитывается. Он не измеряет, в частности, величину тарифов, если говорить о международной торговле. Но зато он измеряет, когда мы говорим об этом индикаторе, время на пограничный таможенный контроль, время на оформление документов, стоимость экспорта, то есть стоимость пограничного и таможенного контроля. В данном случае речь идет не о тарифах, а именно о стоимости документарного обеспечения и процедур. Время на импорт, пограничный таможенный контроль, отдельно от времени на экспорт. И все это усредняется. Ну и у России здесь достаточно плохие показатели и с точки зрения времени оформления, очень много бюрократии, и с точки зрения стоимости, потому что государство стремится собрать с тех, кто выходит на внешний рынок или завозит товары, и еще в дополнение к импортным пошлинам, еще и всякого рода дополнительные платежи, пополнить бюджет, который пополняется в основном налогами от продажи нефти и газа, которые очень неустойчивы. Естественно, государство очень трудно, российское идет на снижение получих налоговых платежей и квазиналоговых.
Экономика России сегодня в глубоком кризисе. Инвестиционный климат в стране в целом, очень мягко говоря, оставляет желать много лучшего, что признает и правительство. Тем не менее, у страны 40-е место в новом рейтинге Doing Business. Тогда как, например, в Китае и кризиса, сравнимого с российским, нет и в помине, и годовой рост экономики 6,7%, но при этом лишь 78-е место в рейтинге Doing Business. Сколь в целом, на ваш взгляд, правомерно такое сопоставление?
Плюс рейтинга Doing Business, что он очень сильно формализован, и те характеристики, которые он учитывает, можно четко померить или, допустим, получить их из интервью частных предпринимателей. Но, с другой стороны, несмотря на то, что рейтинг включает в себя 10 достаточно важных для ведения бизнеса сфер, а в этом году появилось единственное регулирование рынка труда, которое очень важно для России, потому что она здесь отстает и от Казахстана, и от Азербайджана, как показывает другой рейтинг Всемирного экономического форума. Но значительное количество показателей, характеризующих инвестиционный климат, рейтингом Doing Business не охватывается. И вот именно всего этого Китай находится на более низком положении, чем Россия, потому что с точки зрения этих индикаторов, которые не охвачены, у него положение лучше. Что здесь имеется в виду? Ну, во-первых, макроэкономическая ситуация и ее стабильность. Россия, естественно, с этой точки зрения гораздо хуже Китая, потому что она зависит от волатильных цен на нефть. Рейтинг Doing Business это не учитывает. То же самое относится к развитию финансовой системы. Никак об этом не говорит Doing Business. Качество рынка рабочей силы. Китай, мы знаем, очень дисциплинированная и молодая рабочая сила. В чем-то она намного лучше российской, которая может быть более образована, но менее молода и дисциплинирована. Далее, склонность к коррупции и взяточничеству не учитывается рейтингом Doing Business. Размер рынка, он в Китае кратно больше. Вот эти важнейшие сферы не менее важны, чем те 10 с нынешнего года 11 направлений, которые учитываются рейтингом Doing Business. То есть каждый из этих рейтингов, а вот то, что не учитывается в рейтинге Doing Business, учитывается, например, рейтингом Всемирного экономического форума. Каждый из этих рейтингов, он хорош со своей точки зрения. Поэтому их надо рассматривать в комплексе, конечно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы об очередном рейтинге 190 стран мира Doing Business, представленном экспертами Всемирного банка, отвечал заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Пациент с признаками. Международное рейтинговое агентство Moody's оценило текущую устойчивость российской банковской системы, улучшив прогноз ее развития с негативного до стабильного. Постепенное восстановление роста экономики России поддержит и операционную среду для российских банков, отмечается в сообщении агентства. При этом качество их активов скорее будет ухудшаться и дальше, а объемы просроченной задолженности по выданным кредитам вновь возрастут. Выводы агентства Moody's мы обсуждаем с банковским аналитиком зарубежного банка в России. Агентство Moody's, улучшая прогноз развития российской банковской системы, указывает, что он покрывает их видение положения дел в секторе на ближайшие год-полтора. Но до какой степени этот прогноз можно считать прогнозом и для всей экономики России в целом на тот же срок? С одной стороны, да, банковская система неотъемлемая и важнейшая ее часть. Но с другой стороны, даже относительное благополучие банковской системы, если так можно выразиться, может далеко еще не отражать реальное положение дел во всей остальной экономике. Наш собеседник в Москве – руководитель аналитического управления шведского банка Nordea Дмитрий Феденков.
На мой взгляд, прогноз, который сделан агентством Moody's, в первую очередь он отражает, конечно, кредитное качество заемщиков именно из банковского сектора. И именно эта категория заемщиков подвергалась тщательному анализу, смотрели на показатели ликвидности как по рублям, так и по валюте, способность кредитных организаций исполнять свои обязательства перед кредиторами. В первую очередь, да, это касательно банковского сектора. Но в то же время, так как банковская система является кровеносной системой экономики, то есть если, так скажем, пациент скорее жив, чем мертв, то и кровеносная система, банковский сектор, в общем-то, чувствует себя не так уж и плохо. Поэтому можно с определенной там долей допущений и распространить те оценки, которые сейчас касаются банковского сектора, на общее состояние экономики России. Ну, с определенной долей допущений.
Когда аналитики агентства Moody's, говоря о факторах возможного возобновления роста экономики России в 2017 году, называют стабилизацию цен на нефть, здесь все ясно. Хотя все еще может и измениться, кто знает. Менее понятно, какого рода значительные стимулирующие меры правительства, как другой упоминаемый фактор возобновления этого роста, здесь имеются в виду, связанные именно с банковским сектором или не обязательно? Как вы это понимаете?
Я думаю, что не обязательно с банковским сектором, потому что, в принципе, определенные меры поддержки банковскому сектору уже были оказаны. Это были меры по инъекциям в капитал через облигации федерального займа. Плюс к этому был определенный период, когда у банков действовала, так скажем, более мягкая система по соблюдению нормативов и учету, там, скажем, валютных активов и переоценки ценных бумаг. Поэтому, скорее, это меры, которые будут нацелены на общее стимулирование экономического роста.
Давайте поясним сам механизм пополнения капитала банков через выпуск для них гособлигаций, а именно облигаций федерального займа, ОФЗ.
Облигации федерального займа попадали в состав активов банка. В дальнейшем банкам могли быть использованы на проведение всевозможных активных операций.
В какой-то степени банки России оказались ныне в такой же ситуации, что, скажем, и банки в Европе. Деньги-то у них есть, да давать их некому. Вот европейские банки и хранят их на собственных счетах в центральных банках, вместо того, чтобы кредитовать экономику. Отсюда, кстати, и возникли те самые отрицательные процентные ставки по таким вкладам, введенные тем же Европейским центральным банком и призванные побудить коммерческие банки кредитовать компании, а не складывать свободные средства в центральном банке. То есть из-за спада в экономиках само количество качественных, то есть реально платежеспособных заемщиков в них резко сократилось. В случае России это отчасти подтверждается и статистикой Российского центрального банка. В целом по сектору объемы кредитования, как компаний, так и частных лиц, либо по-прежнему сокращаются, либо показывают рост близкий к нулевому. В результате банкам, условно говоря, просто не на чем зарабатывать, если иметь в виду классическую схему банковского бизнеса. Привлекай вклад под 1%, а выдавая их в виде кредитов под более высокий процент, разница и есть твой доход. В целом, в какой мере вы могли бы согласиться с такого рода оценкой текущей ситуации в банковском секторе России или, наоборот, не согласиться?
Я, наверное, склонен согласиться с вашим утверждением, что действительно поиск источников заработка – это основной вызов для банковской системы сейчас. И, в принципе, несмотря на то, что по итогам 9 месяцев прибыль банков в 5 раз превзошла тот результат, который был достигнут за аналогичный период 2015 года, надо понимать, что стоит за этой прибылью. И в основном это как раз меньшее резервирование, чем то, с чем столкнулись банки год назад, а не какие-то, скажем, нормальные прибыли от банковских операций. И надо понимать, что в значительной степени один игрок Сбербанка, собственно, ему мы должны благодарить за то, что банковский сектор в целом показывает такой неплохой результат. Поэтому, да, банки ищут сейчас источники, которыми можно компенсировать недостаток процентного дохода, обращают, собственно, внимание, как зарабатывать непроцентные доходы, стараются повышать свою эффективность. Поэтому соглашусь, что очень непростая ситуация с точки зрения того, на чем банкам зарабатывать в этом году и в предстоящие периоды.
Аналитики международного рейтингового агентства Moody's прогнозируют дальнейшее ухудшение качества активов российских банков, хотя и более медленными темпами. По их оценкам, если к концу 2015 года доля проблемных кредитов в российской банковской системе составляла 12% от всех выданных, то в ближайшие год-полтора, по прогнозу агентства, она вырастет в среднем до 14-15%. Что здесь имеется в виду? Из-за продолжающегося кризиса в экономике будет появляться все больше заемщиков, которые не смогут обслуживать взятые ими ранее кредиты, или не только это. И, кстати, по международным банковским стандартам 12% просроченной задолженности или 14-15% это уже много или еще не очень?
Говорят, просрочки тоже надо обращать внимание, для какого портфеля мы смотрим вот эту вот цифру 12-14-15% и о какой категории заемщика мы говорим. Если смешанный, скажем, розничный и корпоративный кредитный портфель, то, на мой взгляд, уровень просрочки в 12%, даже 14%, в принципе, он укладывается в стандартные диапазоны. При этом, мне кажется, важно понимать не только как бы уровень просрочки, который сам по себе объявляется банком, но и то, какой объем реструктурированных кредитов. Начиная со следующего года, по итогам первого квартала, российские банки начнут публиковать в открытом доступе информацию о том, какой объем кредитов был реструктурирован. То есть помимо просроченной задолженности, еще важно будет смотреть, обращать внимание на то, сколько кредитов так иначе было рефинансировано, реструктурировано. И уже оценивать качество кредитного портфеля, исходя из вот этой дополнительной информации. И она, я думаю, что может довольно-таки существенно отличаться от просто тех данных по просрочке, которые мы имеем сейчас.
Под реструктурированными кредитами имеются в виду такие, по которым начальные условия уже пришлось пересматривать, скажем, сроки или процентные ставки.
Да, когда мы говорим про реструктуризацию, конечно, не обязательно ставить уже клеймо, что реструктурированный кредит – это сразу кредит, который потенциально невозвратный, но тем не менее. Это кредит, по которому возникли определенные сложности у заемщика с его погашением, который был либо реструктурирован на определенных других условиях, отличных от первоначальных, либо он был пролонгирован, что свидетельствует о том, что какие-то определенные трудности у заемщика с погашением вот этой задолженности возникли.
Кстати, в тот же день, когда агентство Moody's объявило об улучшении своего прежнего прогноза в отношении банковского сектора России, аналитики Российского объединенного кредитного бюро представили статистику просроченной задолженности банкам по кредитам за третий квартал 2016 года. Из нее следует, что за период с июля по сентябрь общий объем просроченных кредитов увеличился на 3%. Это почти в четверо меньше, чем годом ранее, а их доля в общем количестве выданных банками кредитов составила 13,8%. В целом же процентные ставки по текущим кредитам в российской экономике мало зависят от ставок Центрального банка, ключевой в первую очередь, и определяются скорее тем, как сами банки оценивают собственные риски кредитования в том или ином случае. Получается, даже если инфляция в стране и замедлится в 2017 году, скажем, до 5%, а значит, и будет существенно снижена ключевая ставка Центрального банка. На сегодня она составляет 10% годовых. На ставках по самим банковским кредитам, то есть их доступности гражданам или компаниям, это не сильно отразится.
Я думаю, что действительно та ситуация, с которой мы сейчас столкнулись, что ставки по кредитованию, скажем, отвязались от ключевой ставки, вот этот феномен, он, в общем-то, сохранится, и какой-то, по крайней мере, немедленной реакции на изменение ключевой ставки в ставках, по которым предоставляются кредитные продукты, ждать не стоит. В любом случае, для банка ставка, по которой он предоставляет кредиты, является, так скажем, второй стороной баланса риск-доходность. И в существенной степени зависит как раз от кредитного качества заемщика, будь то физическое лицо, будь то корпорат. нежели та ставка, по которой банки привлекают фондирование. Конечно, это тоже влияет, но в первую очередь идет оценка банкам и кредитного качества заемщиков.
В отношении крупнейших российских банков уже более 2 лет действуют западные финансовые санкции, отрезавшие их, а значит и их клиентов, от зарубежных источников долгосрочного финансирования. Как можно представить степень влияния этих санкций на российскую банковскую систему уже сегодня, по истечении 2 лет? Да, Центральный банк России, безусловно, насытил первичный, скажем так, спрос компаний и банков на валюту, в первую очередь для обслуживания ими своих внешних долгов. Но все же считать такие меры полноценным замещением дешевых и длинных зарубежных кредитов вряд ли можно.
Ну, то, что мы видим сейчас, в целом, я бы сказал, что влияние, по большому счету, сошло на нет. Действительно, в конце 2014 года, когда санкции были введены, не только те компании, те банки, которые были включены в санкционные списки, не могли привлекать финансирование за рубежом, но фактически зарубежный рынок капитала был закрыт для любых заемщиков из России. Вот сейчас мы видим, что, в принципе, идут размещения, естественно, тех компаний, которые напрямую не поименованы в санкционных листах. Другие компании и банки могут спокойно обращаться на зарубежные рынки капитала и достаточно успешно привлекать там фондирование по вполне приемлемым ценам. Поэтому я бы сказал, что влияние санкций с точки зрения именно закрытия рынка капитала для российских заемщиков, оно в данный момент сошло на нет. И, в принципе, достаточно успешно заемщики могут привлекать фондирование, если, конечно, они напрямую не поименованы в санкционных списках.
Но есть и такие, которые напрямую в них называются. Начиная со Сбербанка, ВТБ или Газпромбанка и заканчивая Россельхозбанком.
Для них я не вижу проблем с точки зрения их обслуживания для них внешних заимствований, потому что, насколько мы успели проанализировать тот запас валютной ликвидности, которым располагают банки на текущий момент, им вполне его хватит для того, чтобы обслуживать свои обязательства на протяжении ближайших года-полутора, даже не прибегая к инструментам рефинансирования, которые предоставляет Центральный банк. То есть с точки зрения исполнения своих обязательств они находятся в достаточно такой комфортной позиции.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве руководитель аналитического управления шведского банка Nordea Дмитрий Феденков. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг, вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».